Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это передача «Формула семьи». Меня зовут Людмила. Я буду читать ваши вопросы и комментарии. Также у нас в студии эксперт, психолог Елена Картавенко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Уважаемые слушатели, вспомните, какие у вас отношения с родителями. Вот уже сейчас вы, допустим, конфликтуете, доказываете им свою точку зрения или пытаетесь сохранять спокойствие, нейтралитет, как-то уважать их чувства, уважать их возраст и так далее. Возможно, наоборот.
И сколько лет родителям?
Да, сколько лет родителям. Возможно, наоборот, вы плохо себя представляете без звонка родителям или без встречи, хотя бы там один раз в неделю часто встречаетесь, обращаетесь часто за советом, за их мудростью, и ни одно такое значимое решение без них не принимаете, советуйте с ними до сих пор. Если среди наших слушателей есть родители, у которых взрослые дети, вспомните ваши отношения со взрослыми детьми. Вам кажется, что они беспомощны и без вас никак не обойдутся. Однако помощь ваша не ценится.
Эксперта можно поучаствовать?
Да, можно. Я просто призываю действительно вспомнить вот, и посмотреть, кто у нас сейчас в аудитории, и потом назвать тему. Действительно, если ваша помощь не ценится, и в очередной раз вам кажется, что вас используют, и что вас не благодарят ваши взрослые дети за оказанную услугу, а вам еще чаще кажется, что вы что-то упустили, когда дети были детьми, что-то не доделали, чему-то их не доучили, и так далее. Не у всех были хорошие родители, и иногда этот воз обиды упреков сопровождает всю жизнь человека до самого взрослого возраста. Наша сегодняшняя тема называется «Взрослые дети и их родители. Кто кому должен?». Вот.
Вот так, да?
Да.
Ну, мне сразу вот так вот сразу обратила внимание на слово «не у всех были», то есть плохие родители.
Ну, хорошие. Образцовый.
Может быть такое вот, что были образцовые?
Ну, нет, наверное. Но одно дело, что человек вырастает, и уже будучи взрослым человеком, как-то из этого, ну, как-то вот все точки расставлены правильно, есть, может быть, нейтралитет тот самый в отношениях с родителями, а есть до сих пор эти конфликты, упреки, и каждый раз человек звонит родителям, или ему звонят родители, он думает, да что, последний раз, голос становится напряженным. Некоторых людей, можно прямо понять, что они с родителями разговаривают, ну, они взрослые уже, когда им звонят родители, голос напряженный, хорошо. Очень сложный ответ, и это такая быстрее бы, когда это закончится, да? Знаю людей, которые сравнивают звонки своих родителей с заевшей пластинкой. Что бы им говорили, это будет все равно одно и то же. По поводу там, здоровья,
разные.
Питания там, и так далее, да.
И отношения разные.
Угу.
Я к тому, что просто уйти от оценки плохо-хорошо, просто они разные. Вот, наверное, меня поэтому так зацепило это слово.
Но разные-то разные, но все-таки мы, понятное дело, когда все хорошо у взрослых детей и их родителей, об этом можно поделиться, но говорить мы будем сегодня о проблемах.
О проблемах?
Да, между взрослыми детьми и их родителями.
И, наверное, одна из самых таких актуальных проблем во все времена и народы. Отцы и дети.
Да, отцы и дети, знаменитый роман Тургенева. Ну и вообще, в принципе, я думаю, что знакомая. Это все не понаслышке каждому из наших слушателей. А вот какие у вас есть вот эти вот болевые точки в отношениях с родителями? Если вы родитель, у которого есть взрослые дети, как вот сейчас ваши отношения строятся? Было бы интересно узнать.
Вот сейчас тоже вспомнилось из своего собственной практики, из своего собственного опыта. Когда-то давно я, еще когда училась, пришла к своему педагогу. Замечательный совершенно педагог, и засиделась, долго, время уже было много, и вдруг звонит у меня, мама звонит по телефону, я поднимаю трубку, говорю, мама, я еще занята, я не могу разговаривать, я чуть позже, я сегодня задержусь, на что мне педагог психологии как раз, да, и говорит, вот самое ценное, когда ты можешь уже маме спокойно сказать, у тебя ничего внутри не дергается, так же, как бы ты сказал, точно так же, например, когда друг позвонил. Вот это то состояние, из которого, в общем, к которому можно стремиться, наверное. Но это долгий путь. И для меня, например, тоже был долгий.
То есть сказать просто, что я перезвоню, И не думать, что ты сейчас обидел человека или протранслировал ему, да, я забуду позвонить, ну, или это я отмазался, не позвоню на самом деле. Ну, нет вот этого напряжения, чувства
напряжение. Вины. Напряжение. Ну, да. Как бы вот, например, вы разговаривали с, на равных, да, с подругой, с другом.
Угу.
Вот, вот сейчас тоже, это пример как раз из практики, когда мне одна женщина... Хотя я даже обобщу, потому что это очень часто такое бывает. Например, родители уже такие пожилые, в пенсионном возрасте, сидят дома, например, да, и отзваниваются своим взрослым детям. А у взрослых детей совещание, например. Или у взрослых детей... Он там стоматолог и делает в этот момент зуб больному. А на том конце провода мама не понимает, что вот сейчас совещание, и надо тут срочно сказать ей что-то, что вот ее сейчас волнует. Это вот с этой ситуацией, я думаю, сталкивались все.
Уважаемые слушатели, какие у вас есть трудности в отношениях с вашими родителями, когда вы уже, будучи взрослым человеком, с какими трудностями, проблемными зонами, конфликтами вы сталкиваетесь, пишите свои вопросы и комментарии прямо в комментариях к трансляции или звоните в телефон прямого эфира 8 800 ровно 333 1706. Наша сегодняшняя тема – взрослые дети и их родители, кто кому должен. Вот по поводу звонков, очень часто, я знаю в своей жизни и в жизни своих друзей, кодовые слова от мамы: «я просто так позвонила». Вроде бы просто так, и вроде бы интересуется родитель, удобно ли говорить, можешь ли говорить, да, что делаешь дома, ну, тогда поговорим. А потом почему-то после вот такой болтовни, ни к чему не обязывающей, все равно вылезают упреки, вмешательства в личную жизнь, какие-то вот заковыристые вопросики, непрошенные советы, и все равно вот это вот вызывает на самом деле злость, потому что заявляется вроде как: мы сейчас мило побеседуем, я просто так позвонила. А выясняется, что не просто так.
Ну, позвонила-то просто так.
Ну, нет, мне кажется, нет.
Ну, бессознательно.
Это просто снимается напряжение этой фразой, да, а потом, когда начинаешь, допустим, ситуация, да, а ты сходила туда-то, а я на тебе на прошлом деле звонила и говорила, чтобы ты туда сходила, ты до сих пор не сходила. И когда говоришь: мама, я с собой разберусь и так далее, тебе говорят: ну, ничего тебе сказать нельзя, ты тут же огрызаешься. И вообще, почему-то вот родители, как-то вот у них вот это вот, они проявляют заботу теми или иными вопросами, контролем каким-то за действиями взрослых детей, или за тем, в чем они ходят, как они тратят деньги.
Какую шапку одевают.
Да, какую шапку одевают, что едят. Вот, это вроде как, ну, такое... забота, и как только эта забота отвергается, что мы слышим, да? Мы слышим: ну, тебе совсем ничего сказать нельзя, вот умру, пожалеешь.
Это уже манипуляция.
Вот. Ну да, или там, не знаю... я ж тебе добра желаю, да, я же беспокоюсь, и вот, вот такие вещи, вот мы, и все время вот обиды за то, что эта забота отвергается, вот почему так, почему родители до сих пор пытаются вот таким способом заботиться о своих взрослых детях, даже находясь за тысячи километров от них, но они точно ни на что не влияют.
Ну, им это необходимо,
угу.
Да, если пытаетесь с этой стороны, со стороны родителей, да, они заботятся, им необходимо услышать, как там ребенок, да, может быть, нет вот этого внутреннего ощущения, что он настолько вот взрослый, что он может быть сам справиться. Но это же обоюдная такая, как бы, ситуация, потому что когда ребенок отвечает по несколько раз, да-то я уже это в детскую позицию ставлю, и отвечает тогда как ребенок. А вот если немножко подойти с другой стороны и сказать, когда мама очередной раз начинает, ну, особенно это, скажем так, влезать в какое-то пространство или говорить какие-то темы, поднимать, которые для вас неприятны. Насколько есть внутренняя, как бы, готовность сказать: мам, я тебя очень люблю, я к тебе очень хорошо отношусь, я рад, что ты позвонил, или рада, да, позвонил. Но вот эту тему, она для меня неприятная, я сейчас не готова с ней, о ней говорить. И вот давай я с ней разберусь, или попозже поговорим.
Угу.
Такой пример совсем недавно тоже слышала. Есть конкретные темы, например, у взрослых детей. Ну, так как у меня есть взрослые дети, то есть которым уже за 25. Вот. У нас тоже есть некоторые такие темы, которые мы не обсуждаем. Ну, например, там тема учебы.
Угу.
Есть. И это звучит так. Ну что, сейчас мы тогда ее не будем трогать, чтобы поговорить? Угу. Не будем, тогда мы разговариваем по-взрослому. И в этом плане когда-то, когда я еще была молодой мамой относительно, у меня сын, один из сыновей, тоже учился на психолога. И это было здорово. Вот, тоже много что узнавал. И в этом плане он очень четко, когда подрастал, выстраивал свои собственные границы. Вот как раз так. Вот на эту тему, мам, мы сейчас не разговариваем. Я так вздыхала, говорила, ну да.
Наверное. Получается, самый близкий человек не допускается на территорию, значимую для ребенка.
Но это же про то, что я сейчас не готов. Да, угу. У меня есть эта территория. Это нормальный процесс, когда эта территория обозначается, эти границы обозначаются. Да, это больно. То есть обидно, особенно
родители,
если не понимаешь.
Думают? Они думают, значит, у ребенка проблема, он от меня скрывает.
Значит, он от меня... А можем ли мы все показывать вообще вот так вот? Да? То есть у нас есть все-таки все равно какая-то территория, которая она наша личная и собственная. И нам, как взрослому человеку, решать, мы сейчас готовы или не готовы говорить. Но это взрослая позиция, готов я это как бы озвучивать. И если я, например, знаю, что будет сейчас... Я услышу много разных слов в свой адрес, а еще такие любимые слова, ну я же говорила, да, не хочется этого слышать, не хочется себя опять ощущать в этой роли детской, особенно если я взрослый. Тогда действительно люди защищаются, и взрослые родители, и родители, кстати, от взрослых тоже. То есть я имею в виду любые поколения, потому что про себя, особенно если это болевая точка, ну, не хочется какие-то вещи. Тяжело. Еще сам не разобрался, а еще если сверху кто-то еще скажет, что как, ну, я же говорил, то своя уверенность, она, так это скажем, тает очень быстро. И чтобы сохранить вот эту уверенность и сохранить, что я могу с этим справиться сам, самостоятельно, люди защищаются очень часто.
Угу. Начинаем читать сообщение. Сообщение от Ольги. Моей маме 65, мне 34. Мама живет далеко, переезжать не хочет, но доводит себя тем, что вбила в голову, что умирает уже лет 5. Каждый звонок с истерикой, новой болячкой. У меня такое колоссальное чувство вины, ведь она говорит, что я вам не нужна. Что делать? Как ее заставить жить полной жизнью?
Ну вот, Ольга, заставить маму невозможно. Вообще заставить другого человека жить такой жизнью, как мы там предполагаем или хотим, это невозможно. Только сам человек может захотеть. А мама 65, в общем, еще молодая мама все-таки, да? Болезнь, она... Я сейчас просто сейчас вот сразу сходу вспомнила. Есть такая сказка, я вообще сказки люблю, сказкотерапией занимаюсь. Есть такие сказки-эльфики. И сказка называется «Убежище». Там как раз описывается как раз две мамы, которые ищут своих детей, а дети спрятались в убежище. Дети уже взрослые. И одна из мам как бы с претензиями, ну я же мать, он же мне должен в общем целом. Я же его родила, там воспитывала и так далее, много чего дала, а он теперь мне должен отдать этот долг из претензий. И с амбициями, да, пытается в это убежище пройти, но у нее не получается. А вторая мама попроще, и она говорит, что да, я вот понимаю, что он от меня, от моей большой заботы убежал. И там есть некоторые диалоги очень интересные, как раз один из таких диалогов, когда она понимает, говорит, я понимаю, что вот он у меня был свет в окошке, он для меня... Я его так воспитывала, одна воспитывала там про сына, и наглядеться на него не могла. Но вот он женился, и все, и вот ушел в другую семью, к жене. Одна жена при этом, то есть первый брак у нее развалился, потому что жена сказала, что не могу я с ним, с мамой твоей соревноваться. Вот. Ну, а второй брак, мол, ушел. Ну, вот, говорит, как только они уехали, говорит, так мне стало плохо. И там один из людей, который в диалоге участвует, спросил, говорит, получается, свет в окошке ушел, и вам стало темно? Она говорит, да, темно, и я сразу так себя плохо чувствую. И вот на каждый зов, как только я себя плохо чувствую, я его взываю, он прибегает. И вот это так продолжается. Говорит, я понимаю, что я своими собственными руками его в это убежище, в общем, отправила. Потому что, ну, невозможно. Это о том, что маме действительно может быть плохо. Да, у нее вот вы могли быть светом в окошке. Для нее очень важно, что вообще для людей, особенно, скажем так, ну, это все-таки еще мама даже не пожилая, но все-таки кто выходит на пенсию, у кого меняется вот образ жизни, да, активность меняется, им очень тяжело перестраиваться, и что дети уезжают. Им нужна их значимость и нужность детям. Но все это по-разному транслируют. Да,
но вот если ребенок заболеет, да, понятное дело, мы обратим на это внимание, мы кинемся там его лечить. Если болеет взрослый родитель, и который нам жалуется где-то на давление, где-то на сердце, где-то на придуманные какие-то болячки, естественно, мы относимся к этому как к взрослому, да, и можем сказать, сходи к врачу, да, там что-то, проследить, какие лекарства куплены, как-то помочь, но вот кидаться постоянно по первому зову и вот прямо обсуждать с родителями, или уж тем более ехать за 1000 километров к родителю ради чего-то непонятного, при этом, когда говоришь таким родителям, сходи к врачу, да, то они почему-то к врачу не идут, и почему-то звонят именно ребенку, а не врачу, да, и нечего...
Потому что от ребенка хотят увидеть, вот услышать, да, ту значимость, подтверждение той принятости и значимости. Поэтому самый близкий. Того, кто, в общем, как-то в... Опять повторюсь, но это уже, да, такая фраза, что мы все, да, все-таки друг от друга зависим, и зависимость, она разная бывает. И в этом случае люди, которые меняются, у которых активность, да, вот эта значимость и зависимость, она становится у них больше. Ну, чтобы... Давайте попробуем так. Представить, что вот когда у нас есть рука, мы полностью, например, в полном здравии, у нас активный образ жизни, мы даже не замечаем, что она у нас есть. Вот она выполняет какую-то функцию. Мы же не задумаемся. Ну, к примеру, да. Рука, да? Угу. Ну, вот на тело, чтобы было как бы образно, понятно, угу. Увидеть. И вот, в общем, целом мы ведем ту активную образ жизни, который нам нужен. Но если с ней что-то случилось, сломали, не дай бог, сильно повредили, мы же это чувствуем. И наша активность, и наши функции, они выпадают в этом случае. Мы, например, там, левой рукой же не можем взять. И наше качество жизни становится другим. И тогда, когда, например, это какие-то вещи, которые у нас выпадают в функции именно психологические, скажем так, да, вот, вот был активный образ жизни, теперь сузилась эта активность, сузилась этот круг общения, в котором мы общались, да, и эти функции, которые когда-то выполняла работа или еще другие люди, друзья, подруги, а в пожилом возрасте очень часто, ну, скажем так, все-таки в старом даже, да, очень много из круга общения уходят в силу возраста, и этого общения уже не хватает. И сужается вот та самая сфера, ну, как бы, тот круг, который раньше был значим и который раньше выполнял большие функции. И понятно, что тогда это сужение идет как раз на самый близкий круг, и в первую очередь на детей. И тогда от детей ждут того, что было раньше. Угу. Через других людей. Это неосознанный процесс. Это невозможно... Ну, можно, конечно, осознать, но, в общем, это все. То есть если целенаправленно об этом подумать, задаться целью, да, и анализировать, что со мной происходит. Но в большинстве это случаев по первому варианту, то есть вот когда такое поднялось вот это вот желание, почувствовал тревогу, мне стало тяжело, мне стало одиноко, хочется позвонить кому? Самому близкому. Получить ту... внимание, тот и те эмоции, пускай даже, как у маленьких детей, пускай даже отрицательные, но эмоции же, которые подтвердят, что я вот вообще тут существую. Угу. Что в общем целом, ну, поворчали, но все равно заметили. Это касается не только пожилых родителей, это вообще, ну, так я так обобщила. Всех нас периодически в разные варианты, в разные периоды жизни. Но особый возраст – это, конечно, детский и вот пожилой. Для них это особо важно, потому что другие вещи уходят. Ну, либо еще не приходили, да, в силу своих возможностей. Невозможностей, наоборот.
Угу. Ну вот пишут наши уважаемые слушательницы о разных отношениях со своими мамами. Василиса пишет, я кладу трубку, как только она переходит на крик, либо на какие-то учения или советы. Вероника пишет, мама постоянно дает советы и контролирует, обижается, если не слушает, как быть.
Да, вот еще, да, отвечу предыдущую комментарию, все-таки это я так mm-hmm. ушла в теоретическую часть. И если у мамы действительно каждый раз, когда у мамы, там, у нее повышается давление или Да, можно выделить какое-то время, сказать, мам, давай я тебе... Ну, это со взрослой позиции, не потому что я это должна, а потому что я готов это время ей предоставить, да, внутренне, когда уже готов. Мы с тобой разговариваем тогда-то, тогда-то, чтобы тебе было легче. Мама, я тебя очень люблю, да, но вот приехать каждый раз я не могу. Давай мы найдем возможность, чтобы вот там, где ты сейчас находишься, эту проблему ты могла решить. Я всегда помогу. Ну, я имею в виду морально или тем возможным, насколько могу предоставить эти возможности, да, но и не подпитывать какие-то вещи, связанные с зависимостью, потому что как только я что-то сам не могу, это такая выученная зависимость может дальше развиваться. Тогда я и буду требовать от других, чтобы все-таки они мне это давали. То есть найти вот этот вот, скажем так, золотую середину, да. Но по поводу следующих комментариев, когда если, конечно, мама переходит на крик или мама переходит на то поведение, и, которое ну, тяжело выносить и неприемлемо, да? Потому что, ну, например, мы когда с друзьями общаемся, мы же можем сказать, что вот, слушай, вот так вот со мной разговаривать не надо.
Угу.
Да? Вот маме тоже так можно сказать, и даже нужно. То есть для того, чтобы она тоже услышала, что вот в данный момент это поведение, ну, приносит вам там боль, обиду, там этот крик и ни к чему хорошему не приведет. Это не конструктивно. Действительно, можно повесить трубку и сказать, мам, давай так, вот мы с тобой разговариваем, пока этого крика нету. Mm-hmm. Вот ты когда успокоишься, я тебя очень люблю. Только без истерик, без своих собственных, без бросаний трубок, без каких, скажем так, грубых обращений. Ласково, спокойно. Вот мамы тоже так же, как и дети, особенно если у мамы возраст такой, скажем, серьезный, там за 70, к примеру, к 70, скажем так, не за 70, немножко за 70, с первого раза могут не услышать. И тут можно представить, что, представляете, 70 лет у мамы был такой стереотип, вот такой вот стиль поведения. Она так привыкла. Вот по щелчку она от этого, от первого раза, что вы ей скажете, она не изменится. Но если это будет как система, и она уже поймет, что вы действительно как бы намерены немножко изменить эти отношения, и вы не намерены терпеть, например, ее оскорбление, крик. Ну, может, раз 10-го, 20-го это может измениться. Тут нужно тоже терпение.
Уважаемые слушатели, будем продолжать читать ваши сообщения, но от вас приходит много вопросов, не связанных с нашей темой, а связанных с воспитанием детей и так далее. Я вам хочу сказать, что мы придумали такую форму общения, называется она «закрытый», это означает, что в узкой группе людей мастер-класс от психолога «Формулы семьи». Вот, например, Елена готовится по обиде, скоро, я надеюсь.
Да, готовлюсь.
Готовятся по обиде, но уже мы один мастер-класс, который называется «Управление гневом для родителей», уже полностью создали. Психолог наш Наталья Власихина готова. Вам приходит, наверное, от нас приглашение, какая-то информация по поводу этого мастер-класса. Еще раз напоминаю, что он закрытый в узкой группе людей. Он онлайн будет проходить, то есть вы можете принять участие, находясь в любом городе. И он про управление гневом для родителей, как перестать кричать на своих детей, воспитывать детей без крика, не ругать, а именно воспитывать. И вот сейчас вы посмотрите приглашение от психолога Натальи Власихиной на этот мастер-класс и узнаете, как принять в нем участие.
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Власихина, я психолог-психотерапевт. И я приглашаю вас принять участие в моем онлайн-мастер-классе «Управление гневом для родителей». На моем мастер-классе вы научитесь лучше понимать себя и своего ребенка в этих непростых ситуациях, предупреждать эти взрывоопасные ситуации и лучше контролировать неприятные эмоции. Под этим видео ссылка. Подписывайтесь, и я пришлю всю необходимую информацию.
только что психолог Наталья Власихина пригласила вас на закрытый онлайн-мастер-класс по теме «Управление гневом для родителей. Как перестать кричать на своих детей». Вся информация в описании к трансляции. А наша сегодняшняя тема – взрослые дети и их родители. Это немножко уже как перетекает одно в другое.
Одно в другое.
Да. Вот, мы говорим сегодня о проблемах взрослых детей и их родителей. Спасибо вам за ваше сообщение. Будем их читать. Тема, на самом деле, вызывает большой отклик. Светлана пишет. Мне 50, маме 7. Ну, это такое-то. 70, да. Может, имеется в виду, но не знаю, почему-то может тут смайлик написано. Допустим, 70. Живем отдельно. Вместе находиться можем не более 15 минут. Я должна отдавать свой долг, в кавычках, только непонятно чем. Потому что если что-то советуешь или делаешь, то все не так. Вплоть до того, что лекарствами я ее травлю. Да? То есть не те лекарства покупаются или не те советы даются по поводу лекарств.
Ну, по поводу лекарств сразу да. Можно сказать, что лекарство выписывает врач. И все, что вот в списке, там в рецепте написано, других вариантов нет. Поэтому маме можно сказать, врач выписал, я вот исхожу из того, что было выписано. Тут вне моей компетенции, да, поэтому, чтобы этот вопрос снять. Но я так предполагаю, что мама уже довольно, скажем так, возраст серьезный. Угу. Или особое состояние может быть, да. И такие состояния иногда бывают тяжелые, и самые тяжелые, наверное, это то, что может быть старческая деменция. Тут надо понимать, что да, действительно, тогда мама уже не тот человек, который был, когда вы были там в маленьком возрасте, даже вы моложе были, да, то есть угу. По времени. Вот с мамой уже произошли те изменения.
Возрастные, да?
Да. И тогда это совсем другая история. Тогда просто понимаем, тогда принимаем. Пытаемся понять, что происходит, потому что какие-то вещи в силу мозговых изменений, они необратимы. Просто с этим учимся жить. Это тяжело, это очень тяжело. Вот совсем недавно мы как раз тоже обсуждали на группе такой вариант, что маме 75, и мама потеряла зрение 2 года назад. Да? Когда человек теряет какую-то вот свою способность, у него всегда вызывает это страх, вызывает это и раздражение, и агрессию, и должна пройти адаптация, особенно если это что-то жизненно важное, такие вот, да, как зрение. Ну, со слухом немножко попроще, но все равно тяжело, да? И либо конечности. То есть это всегда стресс для всей семьи. И для человека, особенно пожилого, тоже. Это надо понимать. И исходя из этого, его поведение может быть и негативное в том числе. Например, он может бояться, реально. Вот если в конкретном том случае женщина не видела, и так как она не видит... Это дополнительно повышает тревогу. Там маленький ребенок, например, правнук пробежал, она не понимает, где это. Но она чувствует, что что-то вот тут двигается. Из-за этого повышается тревога, что он может ей под ноги случайно упасть. Она может его не заметить. Это один вариант, да? Ну, потому что я не вижу, потому что непонятно, как действовать. Полная неопределенность и непредсказуемость. И в этом случае, чем мы бережней, тем... лучше для нас обоих. Но это тяжело в некоторых mm-hmm. вариантах, потому что характер меняется, обостряются какие-то негативные моменты, связанные вот с с чертами личности mm-hmm. В силу таких обстоятельств. Тут насколько у вас хватит сил, терпения.
А вот если действительно родители, ну, как-то были заняты собой, пока могли, да, вот, может быть, воспитывали, но не так, как нам хотелось, давали любви, не столько, сколько нам хотелось. И вот они сами нуждаются в нашей любви и заботе, а у нас обида. Мы точно знаем, что это мы будем платить не по равному счету. Когда мы были маленькие, ну, как-то они занимались собой, занимаясь своей личной жизнью или карьерой и так далее, да, и вот они, как маленькие дети, а вот я вроде бы должен отдавать долг, вот это вот бесконечно, у нас даже в сообщениях повторяется, да, вот это вот отдавать долг родителям, да, ну да, они тратили на меня деньги, ну да, они отдали меня в школу, может быть, дали образование, может, не делали даже этого, вот, но почему вот одновременно чувство вины и одновременно все-таки вот эта обида и упрек, вроде как мы платим не по равному счету, вот что делать, если человек так себя ощущает?
Это тяжелая ситуация, это как раз вот ситуация, особенно когда было какое-то полное отвержение, да, а вот в силу возраста уже приходится общаться и...
Помогать
и заботиться иногда даже очень так серьезно, скажем,
или брать домой.
Или брать домой, да. Но тут, смотря с какой позиции выходить, взрослый, тогда, да, понимать, что этот человек на данный момент зависим материально, там, физически, который не может что-то делать, и разбираться со своей обидой. Но это вот лучше с психологом, лучше все-таки со специалистом, потому что эти вещи – это очень тяжелые вещи. Их самостоятельно можно, но очень тяжело и не всегда. Как раз пытаться найти тот позитив, который был. Ну, это вот то, что можно еще, как бы сказать, скажем так, не углубляясь в тему индивидуально, да, тот, который был. Знаете, вот то, что касается родителей, это вообще очень важная тема. Важная тема, что надо разобраться с этими отношениями. Это процесс взросления для каждого из нас. И если с родителями эти отношения как-то вот, да, там обиды, там много гнева или еще какие-то вещи травмирующие были, нет, так психологическим языком скажем, недоработанные, непроработанные, они все равно не будут давать спокойно жить, да? Все равно так или иначе оно будет проявляться на всю остальную сферу жизни. Это будет, может, проявляться в личных отношениях с другими людьми, с близкими людьми, в первую очередь с партнерами, с мужьями. Это будет проявляться в своих собственных отношениях с детьми, иногда даже с начальниками, потому что был... То есть нередко такие случаи, когда говорит, вот у меня там папа был такой-то, такой-то, он меня, как это сказать, мягко, унижал, да, оскорблял, всячески там опускал, вот, то есть не принимал вообще. И после этого, когда взрослый человек говорит эти границы, что нет, папа, в таком варианте я с тобой больше общаться не буду, да, все равно внутренне вот эта вот обида, вина есть. И тогда он встречает, например, на протяжении всей жизни на работе начальников примерно такого же склада. То есть он все равно встречает эту проблему для того, чтобы ее решить. Ну, так вот притягивает. И как бы с другой стороны тоже, видя, ощущает, ну, не, как бы не осознавая, да, какие-то вещи, человек тоже выбирает именно этого человека. То есть подбираются для того, чтобы разрешить эту ситуацию. И к ней поэтому надо обращаться. Да, это тяжело, это очень тяжелая тема на самом деле. То, что касается... Но это тема взросления. Понимать из взрослой позиции, понимать, что там я мог быть пятилетним ребенком, который полностью зависит от взрослого, да, и не мог ничего предпринимать. А сейчас я уже все-таки взрослый человек. У меня есть уже свой опыт, и есть другие возможности, и мышление, в том числе и анализа, да, пересмотреть эту ситуацию, попробовать понять, что не просто так родитель себя вел. То есть вот особенно родители, которые холодные, например, да, у них есть на то причины, которые они не осознают. Может быть, это причины в их личности, в их отношении тоже родительские. Эта цепочка будет как бы продлеваться, да, из поколения в поколение. Родитель, который мог унижать, таким образом сам невротически настроен, то есть внутренне, да, и он за счет этого мог повышать свою самооценку, как бы за счет другого, ну, более слабого. Но это невротические вещи. То есть не всегда это осознается. И это замечательно, если вдруг такой родитель вот вдруг к этому обращается и начинает понимать, что он делал не так, и тогда есть диалог. К этому можно только стремиться. Mm-hmm. Но вот эту тему родительскую, ее к ней надо обращаться.
Читаем сообщение, да, от Ирины. Ребенок от первого брака, у мамы второй брак, есть общая дочь, моя сводная сестра. Разница с сестрой 11 лет, сейчас она в 10 классе. Когда я звоню просто поговорить или хочу прийти в гости, то часто мама отказывает, потому что у нее нет времени сегодня и так далее. У меня самой есть уже дети, с внуками мама сидеть тоже отказывается. Когда я прошу и говорю, что себе родила, сама исправляйся. Сейчас я как-то остыла уже ко всей этой ситуации, реже звоню сама, но вдруг мама вспомнила, что я у нее есть, так как моя сестра, вот эта младшая сводная, не хочет с ней говорить, огрызается, ну, понятное дело, 10 класс, переходный возраст. Я понимаю, что ей, наверное, моя поддержка нужна сейчас, но обидно, что мне такой поддержки не оказывают.
Но это такой вариант, что можно рассмотреть, да, как бы конструктивно, что наконец-то там мама как бы обратилась. И это еще как бы так позитивно. И на этом можно дальше выстраивать диалог. Можно начинать говорить и о своих чувствах. Ну, конечно, не сразу, потому что, ну, то есть. Как можно мягче, я вот о чем. Потому что если выплеснуть все сразу, весь негатив, который накопился за все обиды, ну, диалог может не получиться. Да? А потихоньку, может, даже перед этим, чтобы эмоции не захлестывали, самой написать. Это обидное письмо, но можно его не читать, просто выплеснуть на бумагу все, что накопилось. И дальше уже выстраивать позиции взрослого. Вот эти отношения. Да, мама может не понимать что-то. Вот как бы вы тогда делали для того, чтобы с ней эти отношения налаживать? Ну, я имею в виду, что если у вас есть на это запрос, вы готовы, но обиды есть. В этом направлении лучше что-то начинать делать.
Лучше, но получается, что человек осознает, что к нему обращаются за поддержкой, потому что с младшим ребенком не получается. И вроде как старший, вот поддержи меня. А когда сама наша слушательница обращается за поддержкой к маме, в поддержке оказывается из-за нехватки времени и так далее. Тоже опять неравный счет.
Можно ли тут считать? Вот какая цель, да? Если просто считать, сколько кому кто должен, ну, тут далеко мы не уйдем. И в этом случае конструктивного не получится диалога. Если человек обращается за поддержкой, ну, да, поддержку ему как бы... Насколько вы готовы ее сейчас оказать? Но сказать, что, мам, мне тоже не хватает этой поддержки. Это обоюдно. Мне тоже бы очень хотелось, чтобы, когда я к тебе обращаюсь, ты тоже мне что-то там сказала, слова поддержки, принятия. Чисто сказать о том, что я сейчас думаю, что мне не хватает в моих потребностях. Вот эта возможность внутренне сказать о том, что я хочу. А дальше уже насколько пойдет диалог. Да, не всегда с это соглашается. Самый такой тяжелый вариант, когда мамы не готовы вообще поддерживать никакие отношения. Это тяжело, это всегда тяжело. Но попытаться и что-то как бы исправить, пока есть возможность... Тут, в общем, конечно, у каждого свой выбор, но попытаться можно.
Читаем дальше сообщение от Надежды. Здравствуйте, помогите, пожалуйста, советом. Я в разводе, есть ребенок 2 лет. Отец малыша уехал, когда он был совсем маленький. Родители помогали мне встать на ноги, растить и морально, и материально. Во внуке души не чают. Сейчас я встретила очень хорошего молодого человека, верующего, доброго, ответственного. Он принял ребенка моего и играет с ним и так далее. Но родители после знакомства с ним каждый день стали мне говорить, что он мне не пара. Он якобы внешне некрасив, не образован, мало зарабатывает. Говорят, что после моего развода они никому не верят, и лучше вот нашей слушательнице жить одной. Конфликт очень серьезный. Родители в большой обиде. Ну, женщина решила, что выйдет замуж так, как за кого она хочет. Родители из-за этого в большой обиде говорят, что я их вычеркнула из своей жизни, ведь они так волнуются, и вообще им лучше знать, у них большой жизненный опыт. Как найти золотую середину, чтобы и с родителями поладить, но в то же время обустраивать свою жизнь самостоятельно и иметь свое право на ошибку?
Это вот как раз опять про границы, да, насколько я могу сказать, я вас люблю, да, я люблю, я переживаю, что между нами происходит, но это моя жизнь, и это мой выбор. Я понимаю, что у вас есть опыт, но у меня тоже есть, и я этот опыт сама, ну, как бы в своей жизни его выбираю. А дальше, если вы хотите общаться, да, мы будем. И мне очень бы хотелось, да, вот это подчеркнуть, что да, действительно, потому что даже взрослые дети, даже в 70 лет ждут принятия от родителей, какие родители старенькие не были, и какой бы ни возраста ни был. Ну, а что говорить, когда более в молодом возрасте. Эти отношения для нас важны. И дальше уже, исходя из этого, говорит, да, периодически, если они совершенно отказываются общаться. Насколько вы внутренне готовы это сейчас выдержать? Потому что в этом случае, когда родители отказываются, тяжело же, ну, вообще тяжело быть непринятым родителем. Вот это детское такое, и оттуда еще растет, да? И насколько я взрослый, могу себе осознанно все-таки как бы сказать, что да, это мой страх, который идет из детства. Сейчас я уже взрослый человек. Да, мне может быть обидно, что они так вот, да, и меня не принимают. Но во мне есть ресурс и силы, чтобы с этим справиться. И я все равно могу приложить какие-то усилия. Пускай это будет не сразу, пускай это будет не с первого раза, а там с 20-го. Но это моя жизнь. Я ее выбираю. Родители, я вас люблю, попробуйте принять мой выбор. Таким образом вы принимаете меня. Это диалог. Иногда очень тяжелый. Иногда нужна поддержка. Поддержка. И этот диалог, насколько он будет конструктивно идти, настолько, то есть зависит от конструктивно ли я буду в нем себя вести, если у меня все-таки есть поддержка, может, не родительская, а какая-то другая, да, там, где я могу опереться, если я еще на себя не могу опереться.
Получили трогательное.
Но лучше, конечно, на себя. Угу. Но это тоже процесс.
Трогательное сообщение от Светланы. Читаю комментарии, так скучаю за своей мамой. Несмотря на ее тяжелую болезнь, она никогда не манипулировала и не требовала. Но при этом всегда помогала. Светлана, ну, спасибо за комментарий. Да, светлая память большое. Вашей маме, да.
Вот как раз, да, когда человек пожилой понимает, что он в некоторых зависимых отношениях, да, насколько он тоже может гибко переключиться. Но это особенности личности. Кто-то может переключиться, кто-то не может переключиться. И понимать, что да, действительно, какие-то моменты он теперь уже диктовать не может в силу этих обстоятельств в своей жизни. Это всегда ценится, и ценится и детьми. Это тот маленький еще плюс в общую такую корзинку позитива, там, где можно вести диалог. А когда человек, конечно, пожилой и, например, лежачий, но все равно пытается занимать ту роль и позицию, которая была до того, да, до его болезни, это тяжело всем. Это, наоборот, нагнетает общий конфликт и ситуацию. Ну, как бы, кто взрослее в этом, как бы у кого больше внутренних сил и готовности это осознавать, принимать, говорить об этом, эти конфликты разрешать, тот на себя эту как бы ответственность берет.
Угу. Сообщение от Яны. Мне наоборот, мама редко звонит. После рождения второго ребенка она вообще не приезжает. Почему-то именно в нужный момент она отдалилась и живет своей жизнью. Хотя я, конечно, понимаю, что у каждой из нас своя жизнь, ей всего 48 лет. Но хочется поддержки и совета, а ее это напрягает. Быть бабушкой напрягает, скорее всего.
Да, может быть, тут вот, ну, однозначно не могу сказать, у всех свое, да. Но мама совсем молодая, конечно, 48 лет. Я просто представила себя, ну, еще, да, через два года я тоже бабушка. Вот, поэтому тут насколько, вот хорошо, спасибо за этот комментарий, насколько я могу самостоятельно все сделать. Когда я от родителей не завишу, у меня есть самостоятельность финансовая, у меня есть самостоятельность в возможностях, например, забирать детей из детского сада. Тогда я могу действительно сказать и какие-то вещи по-взрослому, если мне не нравится, маме, там, если мама кричит, сказать: мама, я люблю, но вот это поведение я не могу как бы принимать на себя. Поэтому мы там общаемся только так, когда ты мне не кричишь. Но это при том, что вы сами самостоятельны. А в случае, когда мама, наоборот, не хочет, если у вас, ну, не может, не хочет, в силу в разных обстоятельств, вот эта возможность сказать, что: мам, а мне не хватает, можно я все-таки вот тебе позвоню и что-то спрошу? Мне будет так приятно от тебя услышать совет. Признаться, да, и себе в том числе, что мне это... И начать первый диалог.
Угу. Анастасия пишет: а как быть, если сильно хорошие отношения с мамой и очень трепетные, и намечается переезд на свою квартиру, но я не представляю пока этого. Как я буду без вечерней беседы за чашечкой чая, хотя мама готова меня отпустить, да и я тоже готова переехать. Вот как-то уже скучается заранее.
Уже-то. Ну... чашечку чая можно по скайпу устроить, ну, как один из вариантов, да. Вообще дети, повзрослевшие дети, ну, это моя позиция, я считаю, что они должны какой-то период времени жить самостоятельно. У всех это разные варианты, там кто-то в 30 отделяется, кто-то в 18 уже готов и приезжает в общежитие, говоря, что я взрослый, я сам. Ну, это прекрасно, это как раз взросление, что я сам, да. И вот попробовать самостоятельную жизнь просто необходимый. Когда мама отпускает, в общем, здорово. Но если есть вот своя какая-то потребность в чем-то, попробовать, как я могу эту потребность сам удовлетворить. Потому что взрослые люди первую очередь, чем отличаются? Mm-hmm. Они могут найти возможность удовлетворить собственные потребности самому. Может творчески подойти. Ну, понятно, что маму можно приглашать на чашечку чая. И не только чая, да, на ужин, на какие-то там, на пироги по mm-hmm. выходным. Если такой возможности нету, или там есть потребность, что общаться больше, ну, по времени, по количеству, да, каждый вечер можно звонить. Телефон есть сейчас, главное, что технический прогресс позволяет. И даже видео видеть. Skype, WhatsApp, Viber. Mm-hmm. Да? Конечно, это немножко не то общение, но все-таки оно поможет немножко вот, пережить, адаптироваться к самостоятельной жизни.
Отвечаем на последнее сообщение. У нас совсем немножко осталось времени. Сообщение от Елены. У меня болен муж, но я еще не на пенсии, поэтому с моим мужем приходится находиться детям. У моего мужа старческая деменция, он бывает агрессивен и со мной, и с детьми, всегда повторяет, что он старше, что он многое для меня сделал, также и с детьми. Подскажите, стоит ли заставлять взрослых детей смотреть за таким отцом?
Если есть как бы стойкое сопротивление и конфликт, то лучше попробовать там хотя бы сиделку нанять, да, чтобы угу. вот этот момент убрать конфликтный. Понятно, что его уже не измените. И вот это в силу обстоятельств, вот такое поведение. Ну, тут это надо просто найти возможности, как тогда всем адаптироваться к этому. Если дети готовы и совершенно спокойно выносят его агрессивные, да, как можно сказать, так контейнирует его агрессивное поведение, угу. это их не трогает, и вот совершенно они к этому спокойны, эту агрессию. Ну, почему бы нет, если они готовы? Но если у них есть стойкость, что у них образ же отца меняется очень сильно. И вот то, что как бы еще не успели сказать, но хочу, почему так тяжело принимать, когда взрослые родители, совсем взрослые родители, да, становятся немощными, и что-то очень меняется, потому что тот образ, который у нас был с детства, иногда он идеализированный. Если мы еще и не успели понять, что они живые люди, что они могут меняться, что у них есть и какие-то положительные, отрицательные черты, и ну, они такие целостные личности, я имею в виду, что в них много всего, так же, как и в нас, то тогда очень тяжело этот новый образ как бы принять. Насколько мы взрослее, настолько нам проще этот образ самим принять. Если мы находимся сами еще в детской позиции, то нам его тяжело принимать, потому что рушится тогда вот очень много по отношению к тому образу, который мы были. Поэтому вот попробуйте исходить из возможности либо сиделку, либо вот еще какие-то, может, как бы родственники, ну, какие-то такие моменты. А так ему, вот, наоборот, успокаивать какие-то вещи. Да, это, конечно, для нас главный. Это то, за что он держится, и его значимость подтверждается. Потому что очень часто, например, вот, да, люди с разными особенностями и, скажем так, физиологическими, не проблемами. Проблемами. Не хотел сказать, ну да, проблемами. Они цепляются за какие-то вещи и нужность у себя, и подтверждают иногда это через агрессию. Например, я не вижу, это тоже вот пример, который приводили, я не вижу, что там этот внук бегает, но мне кажется, что он бегает без тапок, а я беспокоюсь, что, и подтвердив свою значимость, я каждый раз буду говорить, а он без тапок, а оденьте тапки. Я понимаю, что это, да, действительно, когда 101 раз это может раздражать. Но если посмотреть с другой стороны, немножко отношения поменять, сказать, да, все в порядке, спасибо, бабушка, что ты сказала, или там прабабушка, мы заметили, мы одели, чтобы бабушка успокоилась. Или что там положили не тот сахар, а ты из какой коробочки мне положила? Из той, которая на полочке лежит, или из той, которая на столе? Конечно, из той, которую ты хотела, бабушка. То есть, ну, это вот, это уже взрослая позиция.
Как на эту позицию встать, на взрослую? Ну, у нас, правда, остается 10 секунд.
Долгий. Это не бывает сразу, конечно. Да, почувствовать себя во взрослой, что я человек, обладающий возможностями, размышлениями, и это есть мои детские страхи, которые не дают мне встать на эту позицию. Ну, если совсем... Ну, сейчас очень много литературы и лекций. Mm-hmm. То есть сейчас есть возможности с этим разобраться. Но если совсем вот в тупик. Такое бывает. Да, тогда специалисты.
Угу. На этом заканчиваем. Спасибо большое. Это была «Формула семьи». Может быть, еще раз поднимем эту тему, раз у вас такой живой отклик. Всего доброго. До встречи в следующих эфирах.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.